Всем привет, это подкаст «Медиаболь». Сегодня мы будем говорить про программатик. У нас в гостях Анна Ятель, CMO Admixer, и Ярослав Холод, директор программатика в Admixer. Все эти предыдущие 8 эпизодов я начинал с спонсорского месседжа от Admixer и говорил какие-то совершенно непонятные, наверное, 90% слушателей слова про third-party cookies, апокалипсис, который непонятно откуда грядет и что с этим делать, тоже было не совсем понятно. Поэтому мне кажется, что логично наш разговор начать с терминологии. Как-то для среднестатистического слушателя проговорить все-таки, что такое программатик, что такое медийка, означает ли это только баннеры или нет.
Давайте с этого начнем.
Супер. Что такое программатик?
Программатик – это система автоматизированной закупки рекламы, когда вы через программный интерфейс можете иметь доступ к широкому спектру инвентаря. Обычно это широкий спектр инвентаря. И в режиме реального времени размещать рекламу на множестве ресурсов, как веб, так и in-app экосистемы. Это происходит посредством торгов в реальном времени. Вы делаете ставки, то есть ваша программная среда делает ставки. Ставки делаете не только вы, но и другие ребята, которые хотят купить рекламу на тех же ресурсах, что и вы. Если вы ставите приемлемую цену, самую высокую, которая падает в аукцион, вы выигрываете бит, то есть ставку, и ваш показ показывается. Да? То есть на один рекламный запрос на одну баннерную зону может прийти несколько ставок, несколько рекламодателей, которые сражаются за внимание конкретного пользователя. И между ними происходит аукцион, максимизируется средняя стоимость закупки для паблишера. Паблишер, то есть владелец сайта, либо это мобильный разработчик, заинтересован, чтобы за его инвентарь торговалось как можно больше рекламодателей, поэтому существует система программатик, которая позволяет не только локальным игрокам прокинуть инвентарь, но и в целом распространить его по всему миру через всю экосистему любых DSP, которые к программатике экосистеме подключены.
Ну, уверенно, все прояснилось. Давайте простыми словами.
Прояснилось на 50%, надо еще дотянуть.
Раньше на сайтах были баннеры,
да.
И люди вручную заполняли Excel-таблички, это называлось медиапланом, и как-то происходило взаимодействие между рекламодателем и сайтами. Сейчас это все автоматизировалось, превратилось в биржу. Admixer, например, условно является одной там, из крупнейших бирж. И теперь нету этой сверки табличек, а все происходит в режиме аукциона, в режиме реального времени. Медийная реклама как понятие, в принципе, можно сказать, что немного морально устарела, а сейчас понятийный аппарат поменялся, то есть мы говорим о том, что у вас есть сайт, вы можете монетизировать свои страницы, можете монетизировать видео, если у вас есть там приложение, на нем зарабатывать. По сути, сейчас сайты дают информацию о том, что к ним зашел конкретный пользователь, рекламный показ стоит столько-то, и все рекламодатели имеют доступ к этому, таким образом обеспечивая самый высокий доход с каждого рекламного показа.
А медийная реклама морально устарела, в смысле терминологии морально устарела или что значит?
Вот терминология, мне кажется, что в нашем информационном пространстве пишут еще медийка и вкладывают в нее одни смыслы.
Да.
Причем
каждый
повестке.
Свои вкладывает.
Да, а в западной повестке это как-то просто все выровнялось, реклама, и там цифровых носителей становится все больше, наружка становится цифровой, не знаю, реклама в маршрутках становится цифровой, и это просто теперь реклама, она продается по определенному принципу, автоматизированному, и это позволяет больше зарабатывать паблишерам.
Ну вот из моих предыдущих гостей, мне кажется, только Денис Зеленов, который развивает 24UA, сайт 24-го канала, говорил, что он зарабатывает какие-то существенные деньги от программатика.
Если не ошибаюсь, у них 40% дохода идет с этого канала, да.
Угу. Но как бы для меня исторически в моем сознании программатик в Украине всегда был связан с какой-то супер низкой прибылью для медиа, и никогда не рос... Ну, конечно, я работал в не очень, скажем, больших, больших трафиковых проектах в Украине. Там, условно говоря, издание BTUA в месяц имело там до 500 тысяч уников, и всегда к программатику было такое отношение, что, окей, если у нас нету, если мы не входим в топ-5 по Гемиусу, мы ничего не можем с этим зарабатывать. Это миф или это реальность?
На самом деле это миф. Программатиком сейчас является практически любая реклама, которую вы получаете от... любой рекламной системы. Не программатик – это когда вы ставите непосредственно рекламный креатив, вот тот олдскул, о котором говорила Аня, когда ну, есть медиаплан. Нативка – это также программатик, потому что она попадает через автоматизированную рекламную систему, и нативка также должна выиграть свой бит, выиграть свою ставку. Да? То есть, когда пользователь заходит на страничку, есть, допустим, несколько рекламных блоков на страничке. Да? Эти несколько рекламных блоков делают запросы в рекламную систему. Рекламная система может подобрать как обычный баннер, так и нативный блок. В зависимости от цены этого бида, этого лота,
каждого и в зависимости от технического стека паблишера, правильно?
Верно.
Если там нету такого.
Мы можем сказать, что привычный нам AdSense – это также является программатик рекламы, потому что система AdSense может направить этот инвентарь, рекламный трафик, не только для… системы Google Ads, которая для малого и среднего бизнеса, которая размещает рекламу, она может направить этот лот, этот бит, то есть этот запрос рекламного места для международных рекламодателей, для других систем автоматизированной закупки рекламы, и это есть программатик, да, когда за доли секунды происходит аукцион, и выигрышный показ подгружается в рекламную зону. Потому что ставя AdSense, мы видим, как привычную вот в Украине понятие медийной рекламы – это баннерная реклама брендовая, да, так и какие-то либо, какие-либо товарные объявления, которые являются классической рекламой AdSense, которые изначально через AdSense шли. Поэтому любая такая система, любая технология, которую вы ставите на сайт по показу рекламы, она, в принципе, сейчас уже работает по программатик-протоколу.
Ну, окей, у меня… да.
Я бы расставила несколько акцентов. Во-первых, реклама на сайте – это всегда дополнительный канал монетизации. То есть это что-то, что вы можете предложить рекламодателю в дополнение к спецпроекту, скажем, чтобы получить больший охват, или для того, чтобы дополнить активность, если мы говорим про прямое сотрудничество с брендами. И на этом можно спокойно зарабатывать. Тут как бы вопрос переговоров. А если мы говорим про общую монетизацию, в зависимости от технического инфраструктуры на сайте, от того, насколько хорошо разбирается человек на стороне паблишера в монетизации, очень зависит доход. И те паблишеры, которые там 10 лет назад поставили себе коды и ни разу не заходили в интерфейс, и не совершили там никаких попыток разобраться, как много зарабатывать, да, действительно, они продают свои рекламные показы за копейки. Но при этом есть множество людей в индустрии, которые умеют сегментировать аудиторию. Скажем, какое-то время назад у нас на конференции выступали ребята из Тотбай. Они научились настолько точечно нарезать свою аудиторию в сегменты и монетизировать их эффективно, что для них, например, они воспринимают рекламу как отличный источник монетизации.
Ну, подождите, Тотбай – это самый популярный сайт в Беларуси. У него трафика больше, чем у Укрнета, наверное. Это, если у меня есть сайт, у которого до миллиона уникальных, в месяц. Он может зарабатывать, ну, например, окупать редакцию из 20 человек с программатика. В Украине.
Откровенно говоря, некоторые нишевые ресурсы это могут. У нас были примеры, когда ресурсы beauty and health тематики окупали себя, но это было больше как семейное предприятие, да, когда муж занимался самим сайтом, а жена занималась контентом, написанием статей. И они, в принципе, получали соизмеримый доход, им этот доход позволял поддерживать инфраструктуру и жить с тем ресурсом. У этого ресурса не было грандиозных спецпроектов, он был объема ниже среднего, но они грамотно работали с расстановкой рекламных мест на сайте. Эти рекламные места были просматриваемые, то есть пользователь, попадая на страничку сайта, ему не надо было что-то скроллить, эти места быстро подгружались, то есть баннер сразу попадал в область видимости пользователя, и это один из ключевых показателей эффективности рекламы. Наравне с кликабельностью – это попадание в область видимости пользователя. И чем качественнее рекламная зона на сайте, тем больше она приносит доход и среднюю стоимость за 1000 показов.
Но все же это вспомогательный канал монетизации. То есть мне сложно представить контентный проект с такой аудиторией, которая отбивает себя за счет рекламы. Мне это кажется не очень реалистичным.
Ну, у меня просто такой вопрос. Вот я работал в компании Genesis, и мы занимались медиа в Африке, в Азии, в США. У нас был проект на американскую аудиторию. И, в принципе, во всех этих странах клик по программатик-баннеру стоил сильно дороже для… Ну, точнее, приносил сильно больше прибыли для паблишера, чем в Украине. С чем, что не так? С чем это связано? В чем наш крест как страны?
Все зависит от рыночной ситуации, от насыщенности рынка местными паблишерами, от насыщенности рынка рекламодателями. Да? То есть любой посредник, допустим, как AdMixer, да, между паблишером и рекламодателем заинтересован продавать рекламу как можно дороже. Тем более, что практически все участники цепи закупки в любой стране зарабатывают на комиссии, да, на своем проценте. То есть чем дороже продал, тем больше сам заработал. Вот. Но все зависит от рыночной ситуации. Если у тебя очень-очень-очень много инвентаря локального, трафика, то конкуренция за него меньше. И, собственно, банально рынок.
То есть мы можем сделать вывод, что у нас 20 миллионов онлайн людей примерно, да, в Украине, много трафика соизмеримо, но мало брендов, которые рекламируются через мало рекламы.
Тут с двух сторон ситуация. Во-первых, мало паблишеров, которые могут релевантный инвентарь релевантному рекламодателю предоставить, да, потому что кроме кликов есть еще понятие целевых кликов, которые потом после клика сделают еще какое-то действие. И более-менее крупные площадки, как вот Тутбай, Аня начала про них рассказывать, они очень классно работают с данными, которые получают сами от своих пользователей.
У нас есть и украинские кейсы.
Да, когда они сегментируют группы пользователей в зависимости от их поведения на этом сайте. Да, то есть они следят за их интересами, они собирают их в аудиторные группы и продают уже не непосредственно рекламную зону на сайте, а показы конкретным людям, конкретным аудиториям. И это работает, это удорожает как CPM, то есть стоимость 1000 показов, так и CPC, стоимость клика, если рекламодатель покупает по кликам.
Не последнюю роль в невысоких заработках паблишеров все же играют сами паблишеры. Если посмотреть отчет по объемам рынка рекламы в Украине, он год от года растет, если не ошибаюсь, в последнем отчете IAB Украина там рост показал в 30%. Но что происходит? Рекламные бюджеты увеличиваются, но они перераспределяются на те площадки, которые могут предоставить более точные данные пользователя. Скажем, например, в Facebook. И, соответственно, из-за того, что паблишеры инертны в некоторых вопросах, иногда недостаточно, ну, не хотят адаптироваться или там не уделяют этому должное внимание, то эти бюджеты перетекают в большие системы, и поэтому там некоторые паблишеры не видят роста своего дохода.
Ну, я так понимаю, что еще рекламные бюджеты перетекают там инфлюенсерам и куда-то вне
это вне разные, программатик. Как правило, это разные бюджеты. То есть инфлюенсеры, у них одни задачи, у рекламы баннерной довольно часто медийной. А запрос, например, строить бренд awareness, им нужен охват, и, в общем, это разные бюджеты, нету каннибализации.
Перетекший в Facebook бюджет может соприкоснуться с паблишером только через Instant Articles, да?
Почему?
Нет.
Ну, вам, по сути, нужно проконтактировать с аудиторией. Вам нужно показать рекламу миллиону женщин из городов, городов-миллионников, у которых есть дети.
Да, да, я имею в виду, что после того, как условно Coca-Cola решила не заливать деньги, например, через AdMixer, а заливать его напрямую там, через байинговое агентство в Facebook, то получается, что эти деньги ушли из мира паблишера напрямую в Facebook. И так как у Facebook Audience Network есть только в Instant Articles, это единственное, где паблишер может заработать на Facebook баннерной сети.
Да, верно.
Угу.
Ну и Facebook – это подавляющее большинство, это NAP экосистема, да, то есть у них есть Facebook Audience, состоящая из множества приложений, которые вместе с Facebook, да, могут зарабатывать. Тем не менее, приложения и паблишеры, они стремятся отойти от монополий, они стремятся диверсифицировать свои доходы, потому что получение доходов от таких систем – это black box, да, то есть они декларируют постоянно комиссии, да, то есть иногда у них сводки выходят, сколько они себе забирают, но чем больше ужесточаются правила по privacy, то, что мы видим сейчас, ограничивается таргетирование данных, нужно отметить, что ограничения происходят со стороны компаний, которые владеют браузерами, которые владеют операционными системами. То есть, так или иначе, у них самих сохраняется доступ к user-level данным. Как они этим распоряжаются, насколько честно, остается верить, что они этим честно распоряжаются. Мы знаем, что сейчас индустрия пытается создать альтернативные решения идентификации пользователей. Это правильный путь, по нашему мнению, и чем больше конкуренция на рынке, тем рынок здоровее.
Ну, насколько я понимаю, ключевая ценность взаимоотношений паблишер, программатик, сеть и аудитория, и бренд – это, собственно, информация об аудитории, которую паблишер собирает и передает, и получает за это деньги. Вы уже упомянули, что сейчас идет как бы глобальное шествие в сторону privacy. Собственно, об этом мы говорим в начале каждого эпизода «Медиаболи». И, как я понимаю, отключая поддержку куки-файлов, браузер, собственно, обрубает эту ценность, которую может паблишер передать.
Дело в том, что куки отрубаются не все, отрубаются только third-party куки. То есть, в чем разница между first-party данными и third-party данными? Есть сайт, есть код сайта, и в коде сайта вшиты, встроены какие-то системы. То, что может получать сайт и делегировать системам, которые стоят у него в коде, это называется first-party данные. То есть, ты заходишь на сайт, и все, что присутствует, все элементы сайта, они могут собирать или вешать first-party куку, да, и собирать данные по тебе.
Ну, например, какие это могут быть данные? Время визита? Что-то такое супербазовое?
Время визита, что ты посещал, если ты еще можешь снять контекст странички, то ты можешь просчитать поведенческие какие-то характеристики пользователя, да, то есть какими статьями он интересовался, на каких разделах был.
Ну и как я понимаю, если ты заставляешь читателя залогиниться, то это тоже first-party
данные. Это также first-party данные. Да. Фишка в том, что эти данные локализируются только лишь в рамках сайта, то есть first-party куки, они не пересекаются между сайтами. Когда ты заходишь на другой сайт, вся твоя браузерная история собирается только в рамках отдельного ресурса. Поэтому существовали third-party куки, которые могли склеить first-party куки в одного пользователя. И поэтому у нас есть кросс-сайтовая закупка с частотой показа. Допустим, ты мог настроить рекламу с показом 3 раза одному пользователю не чаще в 7 дней. Пользователь считался как одной кукой. Third-party куки – это куки, которые могут передаваться системами, которые встроены на сайт, другим системам, которые у них перекупают тот же рекламный инвентарь. Собственно, так сейчас работает система программатик, потому что есть целая цепь закупки из посредников, которые этим инвентарем торгуют. Некоторые посредники не просто там из кармана в карман перекладывают инвентарь, они его еще обогащают, допустим, какими-то данными, если у них есть какие-то данные. И вот обрубают именно вот эту вот кросс-сайтовую идентификацию. Что это значит? Это значит, что сайты с сильными first-party данными, там классифайды, крупные холдинги, крупные сайты, они меньше теряют, чем мелкие ресурсы, у которых этих данных нет, или если они с этими данными не работают, они слишком мелкие, да, и им некому их продать из-за того, что их слишком мало в рамках одного сайта будет. Вот в этом и фишка. И появляются альтернативные identity решения, которые основаны на идентификации через в основном имейлы. Да? То есть при входе на сайт, сайт запрашивает, я тебя не пущу контента, пока ты не укажешь свой имейл. И через имейлы можно склеивать first-party куку на каждом сайте. Да? То есть у вас есть один имейл и куча first-party кук. И таким образом вы запомнили, ага, это first party cook, а на этом сайте относится к этому клиенту, юзеру, этот же юзер имеет другую first party cook на другом сайте, это один и тот же юзер.
И с этим, вот тут мы столкнулись с проблемой, где-то, как только стало известно о новом обновлении, мы начали среди паблишеров активно продвигать вот эту историю, что нужно собирать свои собственные данные для того, чтобы сохранить доходы от рекламы, необходимо там обогащать свою систему. Но из общения с паблишерами мы часто слышим, что они или никак не готовятся к отключению, которое произойдет 1 января, или они это откладывают на потом, и таким образом мы как бы предвидим, что в следующем году будет массовая паника, с чем мы, собственно, и боремся.
Ну, а если говорить про украинских паблишеров, насколько… Вот вы, наверное, делаете какие-то там замеры местного рынка, насколько… Вообще развиты их технологические стеки в большинстве случаев. Просто мне, ну, как бы вы описали вот цепочку, как используются, как сшиваются данные с third-party куками. Я могу себе представить, ну, окей, могу себе представить там Тутбай или там условный Business Insider, как такое делает. Но как такое делает, например, NV, я не знаю. Ну, то есть, не уверен, что у них настолько сложная система, соответственно, не уверен, что им есть зачем заморачиваться, чтобы это делать.
Как, по-моему, один редактор сказал в Washington Post, что контент – это король, а платформа рекламная – это королева, да, всего
есть,
этого
есть
хозяйства,
конфигурации
с, которым,
этой
да, с которым ты работаешь. Что касается отдельно взятого рынка, зависит от того, от представленности на рынке разных от тех платформ, то есть платформ, которые предлагают монетизацию сайта. В Украине у нас есть Google, есть AdMixer, появился Telligent, который активно также header-bidding технологию свою продвигает, можем об этом поговорить позже, если будет время. И, может, несколько игроков помельче. Вот, собственно, и все. Яндекса, там, Mail.ru, российских у нас нет. На других СНГ-рынках они также составляют конкуренцию.
Ну, вы это говорите в контексте того, что конкуренция как бы открывает возможности большего заработка?
Она открывает возможности для паблишера попробовать разные конфигурации между этими платформами, да, и эти платформы между собой можно дружить разными способами. Из-за того, что в Украине, я считаю, что экосистема пока что ограничена, нет крупных игроков типа Zander, Magnite, Pubmatic и других, там Smart и так далее, то у паблишера не так много на самом деле вариантов, с чего собирать этот конструктор монетизации у себя на сайте.
А с чем связано, что их нет?
Низкие бюджеты рынка, слабая развитость рынка, слабый объем рынка в плане денег, то есть им сейчас невыгодно сюда инвестировать, потому что они эти инвестиции не отобьют с той инфраструктурой, которая заточена у них уже на цивилизованные рынки, с теми затратами, да, которые несут в случае выхода на наш рынок. Да, они могут открыть офис, но все процедуры, техническая оснастка и так дальше стоят для них дорого. Поэтому для них выход дорогой на наш рынок, и пока что они не отбивают, судя по тому, что они не так активно на него выходят.
Что касается паблишеров и их инфраструктуры, важно понимать, что это не rocket science. Скажем, мы часто общаемся с паблишерами, и вот наличие CRM – это сильно технологично?
Вспоминая мое лайфстайл прошлое, да, ну окей.
Ну вот
да.
Я бы приравняла уровень, то есть инвестиции времени сравним с настройкой CRM-ки для отдела продаж в компании. То есть, по сути, для того, чтобы, например, поставить себе технологию header bidding, но это со стороны паблишера не требует сверхусилий. Им нужно установить коды, провести там первоначальную настройку, и как бы все. Ну, и что касается, например, если паблишер хочет собирать свои собственные данные, да, систему логина необходимо реализовать или можно взять готовую, и потом, ну, это один из сценариев, как можно зарабатывать. Достаточно сделать какие-то, в принципе, базовые шаги, то есть поставить себе header bidding, он быстро, он не тормозит сайт, посоветоваться там, привлечь экспертизу, настроить правила монетизации и там раз какое-то время оптимизировать. Мне не кажется, что это прям непосильно или требует команды инженеров.
Ну, хорошо. Вы делали ресерч того, сколько паблишеров, какой процент паблишеров в Украине будет это делать? Или собирается в ближайшее время?
Мы делали качественный ресерч и получили довольно грустные результаты. Вот, я так скажу.
То есть настолько грустные, что их нет смысла объявлять даже.
Мы отчасти рынка мы слышим не на часе, кто-то будет тянуть до последнего. Впрочем, есть и позитивные кейсы. Можем рассказать про каких-то наших партнеров?
Да, у нас в Украине сейчас порядка уже 30 ресурсов, 30 сайтов на технологии header bidding, и это количество растет с учетом, что мы буквально полтора месяца назад запустили эту технологию в жизнь. Сейчас начинаем активно ее разгонять и пытаемся убедить паблишеров, что это не та штука, которую мы установим, и она вам сразу даст кучу-кучу денег. Она также мотивирует вас работать напрямую с рекламодателями, напрямую с системами, которым вы можете ваш инвентарь продать, потому что эта система позволяет подписать контракт, ну, технически организовать такую схему, когда паблишер подписывает контракт с любой из технической платформ, с тех платформ, и дает тот же инвентарь, что и всем. Да, то есть это, если сравнивать с неактуальной уже системой waterfalling, это когда у вас есть HTML-код на сайте, и вы коды других систем вставляете в последовательные запросы друг к другу. А почему Аня сказала про то, что header bidding относительно быстрая система? Потому что waterfalling, он был, ну, даже туже, чем header bidding, потому что вот эта череда запросов, она приводила к тому, что пользователь просто покидал страничку до того, как последовательность запросов найдет релевантный баннер для показа этому пользователю.
Мне кажется, она не актуальна для, может, вас, я думаю, что она вполне может еще использоваться.
Она может использоваться в тех рынках, где есть, допустим, Google и еще какая-то одна система, да, когда ты один раз код через код вставил, все. Это то, как работало до недавнего времени, ну, буквально вот там 2-3 года назад у нас начали появляться программатики, игроки. Вот тот же Intelligent, RTB House, Criteo интересуется нашим инвентарем, размещает ретаргетинговые кампании. И с этими всеми ребятами может, сайт отдельно может дружить и подписывать контракты, и ставить, делегировать инвентарь не через waterfalling, а через header bidding, который 100% инвентаря каждому покупателю доставляет, и тем самым увеличивая плотность аукциона, то есть плотность ставок на каждый рекламный запрос.
Окей, давайте вернемся к проблеме с куками. Правильно ли я понимаю, что сейчас самая многообещающее оружие против этого отключения – это заставлять пользователя отдавать email и логиниться каким-то образом на сайте?
Это может быть добровольный логин, это может быть принудительный логин, когда сайт не пустит пользователя контенту без того, чтобы он не залогинился. А вопрос сложный, потому что это вопрос доверия к самому ресурсу в первую очередь, да, потому что ресурс вызывает эту всю формочку логина. И будет часть пользователей, которые просто не захочет посещать отдельно взятый ресурс, да, то есть он будет искать информацию на другом ресурсе, где он может быть уже залогинен, да, и эта информация там присутствует. Фишка также в том, что на каждом сайте нужен будет логин. Это не то, что вы залогинитесь один раз на каком-то новостном ресурсе и будете читать новости без логина на других. На каждом ресурсе вам надо будет логиниться. Еще один такой вопрос, который еще не решен, что First Party Cookie, она имеет срок жизни. То есть она не вечна. Допустим, если ее срок жизни 30 дней, а в принципе сайт может выставлять эти параметры, вам через 30 дней надо залогиниться снова. То есть при повторном заходе опять выскочит формочка.
Ага, то есть это даже... Ну, мне как медиа-менеджеру страшно слышать вот эту всю...
С точки зрения user experience есть много вопросов. Mm-hmm. Да? С точки зрения идентификации пользователя нет другого пути сейчас, кроме этого. Есть альтернативы в виде контекстного таргетинга, в виде поведенческого таргетинга, но они не обеспечат всех тех целей, которые выполняют сейчас рекламодатели, имея user-level таргетинг.
Я бы предложила на это посмотреть шире, скажем, вам, вы медиа, вы хотите зарабатывать, вот наступает 22-й год, вы можете попробовать реализовать paywall или донаты. Мы видим, как на украинском рынке есть медиа, у которых получилось, но их будет конечное количество.
Пока сложно сказать, что у кого-то прям получилось.
То есть, ну, такая... новое время вышло в плюс, у Лиги 5000, если не ошибаюсь, донатеров.
Но новое время вышло в плюс как бизнес, но не как модель membership, то есть, или paywall.
Да, то есть у вас есть путь первый – реализовать paywall или донаты. Я думаю, что если посчитать стоимость конвертации от читателя в платящего пользователя, это будет сложнее, ну, у вас будет в минус несколько лет. Если мы берем альтернативную историю, когда у вас есть сайт, на нем показывается реклама, и вы, например, вам удалось смотивировать пользователя зарегистрироваться, вы получаете сразу его в свою email-базу, то есть вы можете и там продавать рекламу, а у вас есть возможность организовывать ивенты. Ну, то есть это дает вам хоть какое-то поле для маневра, потому что paywall – это не панацея, не у всех выйдет. И...
Совершенно точно. Окей, ну, помимо вот этой истории с имейлами, я читал про технологию, которая называется Flock. Это, с одной стороны, позиционировалось долгое время как прям super way out of this situation, но последние несколько месяцев все, что я читал про эту технологию, обычно было в контексте того, что Firefox не будет поддерживать Flock. Там какой-нибудь браузер Brave сказал, что Google, иди в баню. Ну, и в таком духе. Какое будущее этой технологии? Вообще, можете вкратце объяснить, что это, если это актуально? И верите ли вы в то, что какие-то альтернативные способы сбора вот этих данных или там склеивания профайла пользователя без супердетализации могут тоже... работать.
Тут надо, да, наверное, начать с того, с чего вообще начался весь этот движ, да, по ограничению First Party Cookie, по ограничению IDFA в iOS, а началось все с того, что пользователи начали беспокоиться, что за ними следят, да, то есть мы, у нас есть браузерная история, нас потом преследует реклама, нам потом появляется какая-то навязчивая реклама, какие-то сообщения, потом пуш-нотификации
Facebook
сейчас.
Facebook нас подслушивает.
Да.
И таким вот взрывной точкой был, наверное, если взять общую мировую историю, скандал с Cambridge Analytica во время выборов в США, когда уже ситуация с бытового уровня вышла на политический, да, это уже серьезные вещи. Это все, конечно, раздулось, и начались вот эти вот более активные движения по ограничению трекинга юзеров со стороны систем, о которых юзер ничего не знает. Идея Flock и подобных систем, они все называются birds, потому что они вот, птички, да, они все называются именами там, разных, названием разных птиц, заключается в том, чтобы отойти полностью от user-level идентификации, да, чтобы мы таргетировались на какие-то группы, допустим, по интересам, либо по там, контексту. Mm-hmm. И это когорты людей, группы людей, собранных по определенному признаку. Гугловская технология в рамках Privacy Sandbox, то, что делает сейчас Chrome. В целом, была идея в том, чтобы индустрия перешла на эти когорты. Но вопрос тут есть другой, что чтобы эти когорты собрать, все равно нужно получить user-level данные, да, то есть как вы определите интерес пользователя, если вы не проследите за ним какое-то время. А Google говорит, что это происходит на отдельных серверах, которые нигде ничего, там, утечка данных невозможна, потом это переносится уже на рекламные сервера без каких-то юзер-идентификаторов, просто с ID-шками этих вот когорт, которых может быть тысячи, десятки тысяч на самом деле. А сколько они могут жить, неизвестно. Да? Допустим, вы привыкли брать какую-то когорту, она может в будущем трансформироваться уже в другую ID-шку и с немножко другими параметрами, немножко другим количеством людей. Почему появляются множество этих инициатив? Потому что вот есть краеугольный камень, как эти когорты собираются. И каждый предлагает свою модель, как их собирать. Некоторые предлагают привлекать там, государственные структуры, чтобы государство гарантировало отсутствие утечки данных.
Это типа интернет по паспорту?
Типа да.
В Германии есть NetID, это... как сказать, коалиция сайтов, которые создали идентификатор. Ну, то есть, что важно понимать про флок или любую другую аналогичную обновление. Или давайте возьмем последний кейс IDFA в новой iOS 14.5. Apple говорит, что таким образом они дают пользователю контроль над тем, какие данные они дают приложению. Фактически на это можно посмотреть как на корпоративные войны, где Apple говорит: «Сори, Facebook, ты больше не будешь зарабатывать с моих пользователей». И любая технология, предоставленная тех гигантам, это, в принципе, часть их конкурентной стратегии. Это может быть хорошая технология, она может решать часть проблем, но в конечном итоге все вот эти новые предложенные решения, они позволяют изолировать доступ к данным собственникам этих корпораций и убивать всю экосистему вокруг себя.
Ну, для меня вот эта история с Apple, она, в принципе, очень похожа на ту же историю с Гуглом. То есть у Гугла и у Apple есть огромные массивы данных, которые они собирают там на браузере, на, ну, со своих устройств.
Системы,
да. И получается, что выигрывает от этого в первую очередь платформа, которая запрещает...
Безусловно. На этой неделе у Apple было два новых кадровых назначения. Они наняли себе руководителя рекламного отдела и анонсировали, что у них в App Store появится новый рекламный слот, и они наняли руководителя пиар-департамента.
Чтобы бороться с... Окей. Что должен сделать паблишер в Украине, чтобы... зарабатывать больше с программатикой? Какие условия полноценной вообще работы с этим инструментом монетизации?
Ну, давайте посмотрим, с чем мы останемся в 2022 году. Мы останемся с рабочими first-party куками.
Да.
Любая рекламная система захочет получать эти first-party куки, независимо от того, есть у нее свой собственный идентификатор пользователя, либо нет. Поэтому, что важно, важно перейти на технологию header bidding, которая позволит всем тех платформам, которые ты подключаешь, предоставить им доступ к first-party кукам. Это первое, самое важное, что надо сделать. Также в технологии header bidding на основании пребидовской матрицы, то есть Prebitorg, самая распространенная сейчас в мире header bidding технология, есть уже user identity модуль, который содержит в себе все те ID-шки, которые сейчас появляются на рынке, их больше и больше появляется, больше и больше в Prebid'е зарегистрировано, и там также есть наша ID-шка. Что это позволит? Это позволит склеивать данные first party с идентификаторами, которые будут доступны тем от тех платформам, которые ты будешь подключать к себе на сайт.
То есть, условно говоря, если сайт, ну, допустим, 24UA установил себе эту технологию, у него логинится человек, эта информация через header bidding склеивается с информацией этого же человека, который залогинился на новом времени. Правильно, я понимаю?
Да, и есть разные системы идентификаторов, есть вот AdMixer ID, есть Unified ID от Z3DS, который больше в Штатах распространен, будет распространяться в Европе ID5, европейский, всего их сейчас до сотни штук уже, то есть очень много разных, да, их всех можно склеивать через технологию header bidding, потому что все практически они регистрируются в Prebid'е и хотят между собой обмениваться данными, да, то есть если ты сильный в Украине, ты можешь не иметь данных по твоей технологии идентификации в другой стране. Соответственно, другая страна, имеющая на месте там свою сильную технологию, может быть заинтересована в украинском ID. И эти системы начинают между собой склеивать пользователей, обмениваться этими данными, обеспечивая такую вот замену third-party cookie.
Ну окей, хорошо. То есть больше ничего не надо? А с точки зрения контента? Как влияет контент на монетизацию?
Это вот с точки зрения сайта, да, самые важные изменения, которые нужны. Понятное дело, надо работать с пользователем, да, объяснять ему, что, ребята, вот в 2022 году будет вот так, будет запрос вашего имейла за тем, чтобы мы продолжали вам поставлять такой же качественный контент, потому что у нас есть люди, у нас есть инфраструктура, она стоит денег. Вы раньше посещали сайт, бесплатно получали доступ к информации, но мы вам показывали рекламу и позволяли отбивать затраты или часть затрат, если это крупный сайт, действительно реклама не отбивает всех затрат крупного ресурса. Надо работать с пользователями, да, вы идете в киоск, вы покупаете газету, вы платите деньги, вы идете в интернет, вы получаете контент фактически бесплатно, только оплачивая стоимость доступа в интернет, но стоимость доступа в интернет не транслируется, эти деньги, на владельцев контента. Вот, поэтому, да, paywall может быть, но, опять же, не все пользователи готовы платить за контент, во-первых, во-вторых, а те, кто готовы, они готовы оплачивать только часть ресурсов, да, и мы не можем позволить, чтобы осталась интернет-экосистема, ограниченная там, двумя десятками сайтов, самыми крупными, да, все остальные просто погибли от того, что у них нет юзер-идентификации, реклама на их страничках стоит дешево, и если они там, допустим, сейчас, с учетом этой всей ковидной истории, сводят концы с концами, тут еще ограничение privacy, все, то есть их CPM еще падают на 50%, и пиши пропало.
Паблишеры могут зарабатывать с монетизацией не только своих там, публикаций, они могут монетизировать видео, если оно у них есть, а там развивается аудиоформат у тех, у кого снова-таки он есть. А что еще они могут
сделать? И реклама, программатик, реклама в аудио прям?
Да, уже аудио доступно через программатик, это работает.
Это в белом мире первом. Или в Украине тоже?
В Украине также.
Окей. Я еще слышал про такую штуку, что когда грянул ковид, доходы от программатика сильно упали из-за того, что многие бренды использовали там стоп-слова и не размещали свою рекламу на новостях про ковид, вакцину и так далее. Мне вот интересно, насколько вообще новостные паблишеры подвержены вот этой вот угрозе меньшего заработка из-за своего контента?
Ну, я сразу уточню, что это произошло на Западе. Насколько я знаю, в Украине по той информации, которой я владею, не было такой сильной просадки. То есть как это происходит? Ты вносишь в черный список «не показывать рекламу» на страницах, где фигурирует COVID в заголовках. В Украине большинство паблишеров, у них не настроено, довольно сложно внести в черный список определенные тематики, там, включая страницы из показа, поэтому этого технически просто не произошло на большинстве сайтов.
Ну, а если говорить про вообще вот как привлекательность медийных категорий, окей, я понимаю, что, например, там beauty, lifestyle, наверное, больше приносят денег на программатике, чем hard news.
Абсолютно.
Есть ли какое-то такое исследование, которое
делали замеры? Есть такой термин, как brand safety. Скажем, Procter & Gamble не хотел бы размещать свою рекламу по соседству с историей про мертвого ребенка. Это логично.
Ну да.
И получается, если рекламодатели не хотят быть в негативном контексте, соответственно, те сайты, которые пишут чернуху, им намного сложнее найти там все рекламодатели, потому что у рекламодателей есть свой список ожиданий, в каком контексте они бы хотели быть или не хотели. Или, скажем, не, ну, будет некорректным размещать рекламу алкоголя на странице с детскими мультиками. Но это скорее это правило функционирования экосистемы, которое довольно устоявшееся, и там, ну, нужно понимать, что там в этом разделе нельзя показывать рекламу такой-то категории, паблишеры должны это ограничивать.
Меня еще интересует во всей этой истории с куками, она ведь началась намного раньше в виде популярности адблокера. То есть изначально движение против программатика носило в себе скорее там, эстетический характер, когда паблишеры в какой-то момент охренели и начали показывать совершенно какие-то страшные форматы рекламы. Насколько я помню, какую-то, наверное, ну, эта статистика точно не самая свежая, наверное, пару летней давности, что адблокером пользуются в районе 40% пользователей вообще интернета. Измеряете ли вы как-то вообще адблокер в Украине, и как он повлияет на вот это наше великое будущее без third-party cookie файлов?
В Украине масштаб бедствия меньше, он порядка 20-25%. Как это померить? Есть статистика сайта. Допустим, в Google Analytics есть статистика рекламной системы. Принцип работы адблокера – это деактивация запросов к любым рекламным системам, когда вы заходите на сайт. Поэтому вы не видите блоков, потому что к рекламной системе в принципе не происходит рекламный запрос за показом баннера. Да? Поэтому вот эта разница между Google Analytics и рекламной системой плюс-минус может считаться вот долей пользователей с адблокером. Некоторые сайты с этим сами сражаются, они детектят пользователя с адблоком и говорят: чувак, ты получаешь информацию бесплатно, будь добр, посмотри рекламу. Вот так обстоят дела. Но в целом тут не только вопрос в каких-то бешеных креативов, да, из-за чего адблокер начали ставить, это также начало вот этих вот privacy проблем, которые в середине 2000-х, когда появился адблокер, они вот начали уже рекламные системы преследовать пользователей, и не только рекламные системы, а какие-то мошеннические системы, которые пытались или какие-то данные своровать, есть много мошеннических схем, когда данные карточки пытаются своровать, то есть тут вся вот эта third-party данная история – это не только все-таки про рекламные системы, а и про разные схемы, когда ваши данные могут вороваться и использоваться.
А я добавлю немного хейта в сторону адблокера. Ну, то есть, мне кажется, что парни сами себя сожгли. Ну, то есть, за последние несколько лет мы слышали несколько историй о том, как ну, адблокер – это в любом случае бизнес.
Да.
И как-то они зарабатывают.
Адблокер плюс. Они вводят, по-моему, называются.
Сейчас, да, Adblocker Plus.
Ну, было несколько историй там, где оказалось случайно, что Adblocker приторговывал пользовательскими данными. Невероятно. И, ну, то есть Adblocker сам по себе изначально, он лишает паблишера дохода. При этом они собирают данные или майнят у вас, не знаю, крипту, или у вас, ну, в любом случае, или они занимаются какой-то распространением вредоносных историй, или они на самом деле сами рекламируют, или потом занимаются вымогательством у сайтов, что мы можем внести вас в белый список за деньги. И, по сути, они такие пираты рекламной экосистемы. То есть они вымогают деньги со всех сторон, при этом, получая доступ к самому ценному золоту, данным, ими приторговывают и делают еще другие серые вещи.
Ну, экосистема, рекламная экосистема – это как бы такое Карибское море, в принципе. Поэтому я читал, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, в конце позапрошлого года было большое расследование BuzzFeed про рынок эдтека и вообще программатика, в котором говорилось, что там какая-то львиная доля денег – это там частично боты, частично деньги теряются на вот этих вот разных посредниках. Как, насколько это реалистичная проблема и как обстоят дела сейчас?
Куда твоя это? Тема.
Фрод.
Жги.
Фрод в программатике.
Да, в худшие годы до 20% бюджетов рекламодателей тратилось на мошеннические схемы. Да? То есть они реклама показывались не настоящим пользователям, а ботом или просто был учет показа, учет денег, но по факту показа не было. Это, наверное, пик был 2015-2016 года. Глобальная программатика как система насчитывает до 400 миллиардов долларов сейчас, да, то есть, в принципе, большие деньги. А там, где есть деньги, всегда будет мошенническая схема, тем более это технологии и даже те системы борьбы с фродом, с мошенническими схемами, которые есть сейчас, они в основном догоняют, да, мошенников, потому что они придумывают все более изощренные схемы. Мы часто видим отчеты этих антифрод-систем о том, что вот те поймались, причем эти отчеты выходят с задержкой полгода-год, да, то есть схема могла существовать год назад, но только сейчас ее обнаружили, закрыли, описали и там прикрыли те IP-шки, с которых эта мошенническая схема работала, либо идентификаторы пользователей, с которых работала и так дальше. Сейчас это менее актуальная проблема, если взять общие бюджеты, но она более актуальная в New Media, это аудио и это сетевая реклама, реклама в телеках, которые показывают нам контент через интернет-подключение. Вот там схем еще их много, их раз где-то в квартал ловят каждую новую, потому что еще с точки зрения программатика она не на 100% стандартизирована. И есть все-таки дыры, где можно смошенничать. Тем не менее, развиваются и антифрод-системы, и сейчас, наверное, эта проблема меньше, чем полгода назад, потому что процессы очень-очень ускоряются. CTV взлетело в разы во время ковида, потому что все перешли домой, начали смотреть телек, очень увеличилось потребление телевизионного контента через интернет, и туда пошли рекламодатели, и цена показа в CTV намного выше, чем в любой другой экосистеме, то есть, допустим, в Соединенных Штатах это около $20 за 1000 показов. Если сравнить с Украиной средняя цена баннерной рекламы 16 центов по экосистеме.
Ну, еще мне кажется, что позитивно влияет на эту ситуацию заинтересованность таких ребят, как мы. То есть для того, чтобы работать с международными компаниями, есть там 100-500 маркеров там, на фрод, и если условный адмиксер кому-то продаст паленую рекламу, мы потеряем контракты. И, ну, и эта ситуация релевантна для абсолютно любой тех компаний, поэтому там, мы тратим большое количество своих усилий на то, чтобы отлавливать фродеров. И вторая штука, вы упомянули про большое количество посредников продажи. Есть такая штука, как Ads.txt. Теперь большинство сайтов обязывают логировать, с кем они работают, для того, чтобы, с какими рекламными системами они работают, для того, чтобы избежать этих ситуаций.
Ads.txt – это файл, который размещается на сайте, да, и там, где как бы написан список тем,
сайт авторизирует рекламодателей, то есть платформы и идентификаторы рекламодателей на этих платформах, которые имеют доступ к его сайту. Кроме Ads.txt есть система Sales.json, которая позволяет проследить цепь закупки. Да? То есть есть рекламный запрос, этот рекламный запрос распыляется между, может, сотней тех платформ в цепи закупки. Вот конечно, рекламодатель может проследить на каждом запросе. Ага, вот я получаю, допустим, этот трафик через трех посредников. Если эти три посредника в цепи закупки содержатся в файле Ads.txt, окей, значит, цепочка верифицирована. Если кто-то попадается в этой цепи, который не присутствует в Ads.txt, ага, значит, этот чувак может что-то там нафродить, да, то есть один игрок в цепи закупки может просто поломать всю цепь, и вся там этот запрос может оказаться фродовый на самом деле.
Если грубо, те, кто барыжит трафиком, они, как правило, и фродеры, и вот с ними активно борется индустрия, потому что они тормозят развитие всего рынка.
Да, по-хорошему, каждый посредник должен как-то этот инвентарь обогащать. Некоторые обогащают данными, некоторые вот по нашему опыту мы получаем IP-шку, мы можем добавить почтовый индекс для этого запроса, потому что есть рекламодатели на Западе, которые таргетируются на почтовый индекс, то есть очень локальный таргетинг на какой-то райончик города там, да, или местности. Если ты не обогащаешь данные, ты, вот как Аня сказала, да, барыга, и ты долго на этом рынке не просуществуешь, потому что таких посредников просто выбрасывают. Вот эти все стандарты SellerJSON и AdStackXT позволяют рекламодателю сокращать цепь закупки. Есть такой движ среди рекламодателей, это Supply Path Optimization, то есть в их системах автоматизированной закупки эти системы сокращают дистанцию к определенному паблишеру, потому что определенный паблишер может быть доступен одновременно через одного посредника, через трех, через двух.
Важно понимать, что весь интернет не урегулирован. И сейчас вот мы столкнулись с тем, что в Америке происходят эти судовые слушания. Каждое государство пытается составить свою политику относительно того, как должны регулироваться отношения в онлайне.
С одной стороны, 1984, а с другой Дикий Запад.
Тут есть еще какая проблема? Те, кто составляют законы, не до конца понимают технологию и предлагают глупые законы. И наоборот, те, кто пытается взаимодействовать, там, лоббировать свои интересы на с правительством, действуют в своих личных интересах, а не как сделать экосистему лучше. Но в любом случае страдает рынок и его игроки.
Давайте последний вопрос, так как у меня распухает голова от новых терминов. Какая должна быть оптимальная команда в среднего размера изданий для эффективной работы с программатиком, эффективной монетизацией? Должна ли быть отдельная команда или отдельный человек? Какими он должен компетенциями обладать?
Вопрос в том, насколько это издание плотно работает с рекламодателями и насколько много им надо людей, чтобы обслуживать этих рекламодателей и подписывать новые контракты с этими рекламодателями. Если взять классическую схему, когда ты просто ставишь от тех платформу и ты там мелкий средний ресурс, у тебя нет доступа к прямым рекламодателям, тебе достаточно одного бизнес-девелопмент-менеджера, который будет подключать новые платформы, да, и продавать твой инвентарь другим платформам, и Adoperation Manager, который уже подключенные платформы будет обслуживать, да, то есть пытаться им как-то более релевантный инвентарь дать, смотреть, чтобы все работало правильно с технической точки зрения, и вот два человека минимум, если ресурс себе это может обеспечить по классике. Если совсем все туго, то это может быть в принципе один человек, потому что кроме разработчиков сайта, которые это все хозяйство установят на сайт, да, в принципе, обслуживание, если ты в это все вник, не занимает много времени, много ресурсов.
Ну, если наложить коэффициент украинской реальности, то, как правило, в медиахолдинге этим занимается один человек или два человека, если есть рекламный отдел, а сайтам поменьше, им достаточно там на фрилансе найти или привлечь какого-то эксперта, помочь с сетапом и периодически консультироваться. Не обязательно иметь в штате человека, если у вас нет, например, прямых сделок, напрямую вы не работаете с брендами.
Да, и сейчас это легче, потому что все-таки все переходят на платформенную закупку, ты уходишь уже от этих Excel-чиков ручного установления модерков себе на сайте, ты просто делегируешь часть инвентаря, то есть делаешь такой вот слайсик инвентаря на определенного рекламодателя автоматически через платформу, через которую ты монетизируешь. Да? То есть у тебя есть список рекламодателей, ты можешь определенному рекламодателю по определенной цене продать там столько-то показов, и это все настраивается там 2-3 клика в этой системе, просто надо в этом разобраться, и нужна договоренность с рекламодателями, что они готовы твой инвентарь купить.
Ну, остается пожелать паблишерам, которые слушают этот подкаст, выжить среди этой смертной любви и, возможно, зайти на сайт компании AdMixer и прочитать, как выжить более эффективно. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо всем.